Макс, Макс!
Яш, а кто нас ведут? Ну скажи, ты же слышал. Вдруг там согреться можно будет или покормить.
Тише, Вова, тише. Видишь, оборачивается гад. Не будет там еды. И тепло нам тоже не будет. Да и нас уже не будет. Ты что, не понимаешь?
Что не понимаю? Яш, куда нас? А как же? Ну что? Яш, бежим. Ну давай же, скорее.
Не, Вовка. Ты давай беги один. А я куда? Куда ж я малышей брошу? Ты бывай, если что.
Помню, читал письмо это, что деток, значит, здоровых отправляли в Германию, а всех ненужных уводили в леса. Ищите могилы в лесах, а там же знаете, какие леса. Так что, возможно, наша могила и не одна там.
В могиле, о которой вспоминает Владимир Семенович Свердлов, покоятся 84 ребенка. В колонии детей, которых в апреле 1942 года гнали в лес на расстрел, было 85. Выжил только он, 11-летний Володя. Сейчас Владимиру Семеновичу почти 90. И все долгие десятилетия, прошедшие с той поры, он убежден, что живет за них. Всех тех, кто так и остался лежать там, в детской могиле, в лесном урочище Галны, в Осиповичском районе, куда летом 1941 года пришли фашисты. И местный санаторий Крынки превратился в детское гетто. Десятилетнего Вову Свердлова родители отправили из Рогачева в санаторий Крынки за 3 дня до начала войны, а уже 27 июня туда пришли немцы. Мальчик запомнил, что их было много. По лесной дороге они, видимо, шли на Минск, но до него было еще 100 километров. Работников санатория с детьми осталось всего несколько человек.
И то потом немцы всех поменяли, своих поставили, сволочей. И нас успокаивали, что не волнуйтесь, детки, за вами скоро и папа, и мама придут и заберут. Ну, увы, там приезжали, забирали, но в основном славянское население. За евреями никто не пришел, потому что, может, где-то кто-то и шел, так разве он дойдет?
Как запомнилось Владимиру Семеновичу, детей в санатории было много, почти 500. 10 отрядов по 40 ребят-школьников и детский корпус, где было 80 малышей-дошколят. Детей заперли, их никуда не выпускали, кормили плохо, 2 раза в день, а то и реже давали всего 100 грамм хлеба. И заставляли работать. Ребят выгоняли на колхозные поля убирать капусту и свеклу. А потом подгоняли немецкие грузовики и забирали все собранное подчистую.
Но когда мы еще в полях эти работали, так мы считали, это было райские дни. Ели хоть сырую, но свеклу, капусту, ну и прочее. А потом, когда уже стали холода, жуть стала. У нас был ящик большой. Я был малый, и мне надо было запрыгивать. Ну, где-то примерно... Как минимум где-то 1.5 метра, может, и больше. Я как вот прыгуны, но это было чревато, потому что если заставали там в этом ящике, наказывали жестоко. Но я там что, я уже без разбора. Там капустные кочерышки, очистки картофельные, все за пазуху, за пазуху, за пазуху. И выпрыгивал с этого ящика. И вот у нас был... Яша такой, помню, что с Мозыря. Он у нас был как лидер. И чтобы никого не обижать, я это все ему отдавал. А рядом река. Ребята спускали, все это мыли. И потом всем поровну.
Оставь шайсы! Was ist hier los?
Пусти, пусти! Изверка, пусти, не трогай! Да как? Пусти, гад, вот на тебе! На, получай!
Однажды комендант застал Вову в том ящике и избил так, что мальчик пролежал в беспамятстве месяц. Другие дети втихаря носили ему еду и воду. Весь тот холодный декабрь Владимир Семенович почти не помнит. Говорит, будто был уже на небе. Вспоминает только, в те дни замерз так, что и по сей день боится холода до дрожи. Но тогда мальчик все-таки выжил. Хотя той страшной зимой дети умирали один за другим. От издевательств, холода, голода, потери крови, которую у ребят брали много и регулярно. И далеко не все мучители были немцами. Фамилию воспитательницы, которая стала надзирательницей и палачом, Владимир Семенович помнит до сих пор. И говорит, что после войны она отсидела всего 6 лет. Вмешались влиятельные родственники в НКВД.
Ее фамилия Жданович. Она была заместителем директора. Но она была фактическим директором. Она и списки на расстрел составляла. А теперь вот уже где-то, буквально где-то лет 7-8, не помню точно, мне уже сказали, что она жила в Осиповичах, никуда она не уезжала. Я говорю, а почему мне не сказали? А боялись, что вы мстить начнете. Это не в моем духе. Но поехать посмотреть ей в глаза, это я бы сделал бы.
Многих полицейских, которые измывались над детьми, после войны приговорили к расстрелу. Кто-то отсидел по 25 лет. Они свое получили, говорит Владимир Семенович. Но их, тех истрадавшихся детей, кара, настигшая мучителей, уже не вернет. После войны выживший Вова ходил по кладбищам, искал, хоронили ли кого-то из детей, спрашивал по деревням. Но только однажды сельчанин рассказал ему о жутком видении, как полицейские сбрасывали детские тела в прорубь и топили их баграми.
Ну, я вот когда там бываю, сяду долго, часами сидел, потому что я помню вот это место. Там это было наше на льду. И отхожее место. И там же и воду брали, потому что водокачка не работала. И вот наша задача была всех детишек, и маленькие, и более взрослые, натаскать воды. Ой, сколько мы там носов разбили, пока нам взрослые, дети, не подсказали, что вы не ходите туда-сюда. Стойте на месте и передавайте ведерки. Ну, хорошо, я более взрослый, я больше воды набираю. А если пятилетнего тоже стоит, он же эту воду даже не поднимет. У них вот эти детские ведерочки, что песочек. Что. Так мы уже таким малышам не подавали вот это большое ведро.
Давай, Луски!
На, держи крепче, только не разлей, а то опять достанется.
Вова! Держи, помоги ему. Пальцы не гнутся.
Изверги, он же замерзнет совсем.
Изможденные, избитые, дрожащие в летних одежонках дети. Их выгоняли на мороз и заставляли таскать ледяную воду из полыньи. Пальцы на руках и ногах отмерзали сразу. Одеться было не во что. Вова еще осенью нашел на складе несколько рубашек, ботинки и галоши. Ботинки у него отобрали тут же. А много ли тепла от тех резиновых галош?
Только уже когда вот весной стали поговаривать, что вот скоро придет Красная Армия, и они нас освободят. А почему они задержались? Потому что холодная зима, дорог нету, а вот сейчас все это просохнет, и нас освободят. Ну, увы, никто не пришел.
Дети, как могли, цеплялись друг за друга. Больше рассчитывать было не на кого. Как мог, помогал всем старший, Яша. Фамилия его Владимир Семенович не помнит. Знает только, что мальчик был из Мозыря. Он заботился о младших детях, сам был до крайности истощен, но отдавал свои жалкие 100 грамм хлеба малышам. И другие ребята следовали его примеру. Отщипывали от своей и так мизерной паечки, сколько могли. Отдавали последнее тем, кому было хуже, кто был слабее остальных. И он же, Яша, объяснил младшему товарищу Вове, зачем немцы однажды подняли детей с кровати, когда было еще совсем темно.
Скорее всего, что это было раннее утро, потому что в лесной зоне всегда темно. Сказали на выход. И на улице нас стали строить. И нам сказали так, мол, спокойно, без каких-то эксцессов, вас просто переводят в другое место, где вам будет светло, тепло и сытно. Детей же не надо долго уезжать. И вот, значит, когда построили всех, подошли подводы, и махоньких стали грузить на подводы. А мы уже пешком Мне Яша и говорит: «Слушай, Вова, а ты знаешь, куда нас ведут?» Я говорю: «Так вот, сказали, в другое место нас переводят». И вот он мне ответил, что ни в какое другое место нас не переводят. Потому что если бы нас бы переводили в другое место, сделали бы спокойно это днем, и люди были бы невооруженные, посмотри, справа и слева. Нас просто ведут убивать.
Как убивать? Зачем? Вове всего 11. Почему какие-то злые люди вдруг решили убивать детей? «Давай бежим» – это все, что мог мальчик сказать в ответ на жуткие слова друга.
А как же? Ну что? Я же... Бежим! Ну давай же, скорее!
Совсем недолго осталось. Скорее бы. Ты беги, хоть ты, пока есть шанс. Живи за нас. Давай же.
Он говорит: «Я не побегу, я не могу малышей бросить. А то они тут сейчас разрывутся и все такое. Ты, говорит, беги». И я напропалую бежал, пока не свалился. А потом, когда уже после войны я изучил это место, оказывается, я много и не пробежал. Только где-то 300 с лишним метров. И сильно разбил колено. Вот. Хотя я до сих пор не знаю. Выстрелов, конечно, я не слышал, я их и не мог слышать, потому что ветки хлестали по лицу.
Когда очнулся на холодной земле, совсем продрог. Не знал, сколько времени прошло. И только тогда первый раз заплакал от обиды. Но решил, нужно выживать, и пошел искать людей. В разных селах ему помогали. Давали одежки, подкармливали, кто-то даже лечил. Но везде просили: «Уходи, иначе будет худо всем. Расстреляют всю деревню». И так ребенок продолжал скитаться, собирал в лесу желуди, кислицу, что мог, пока окончательно не свалился от изнеможения.
И я упал. Лежу просто вот так, сил нету, не подняться, ничего. И вот слышу над собой: «Хлопчик, ты чей?» А я ей отвечаю, говорю: «Тетенька, говорю, я не чей». А потом, когда вот она меня спросила, покормила, водички дала попить, все такое, я говорю: «Тетенька, не бросайте меня в лесу, я куда угодно, я с вами пойду». А когда я встал: «О, да что ж мне с тобой робить это? Ты ж кульгаешь». Но она меня не бросила.
«Не могу, тетенька, нога. Ничей я, тетенька, теперь. Вы меня только не бросайте, пожалуйста».
У той доброй женщины Вова прожил всю оккупацию. Быстро выучил белорусский. Баба Олеся рассказывала всем, что он из дальней родни, а его родителей забрали в Германию. Вопросов никто из сельчан не задавал. Вова помогал, чем мог. Пытался работать, даже плуг за собой таскал. Помнит, что было тяжело и голодно. Уже после войны мальчик решил не обременять женщину лишним ртом и отправился скитаться. Брался за любую работу, ел, что было. И к 16 годам один милиционер посоветовал ему вернуться в Рогачев, выправить документы. Парень решил, будь что будет, и пошел в милицию.
«Кто вам нужен?» Я говорю: «Мне нужен именно начальник. Мне надо поговорить». Он усадил меня напротив себя. Я начал рассказывать. А за соседним столом следователь поднимается и прямо мне в лоб: «Так ты Вова? А тебя ведь отец ищет уже давно, твои родители. А ему сказали, что ты погиб в этом санатории». Ну и когда меня привезли, у матери даже отняло речь. Отец меня обнимает, а мать, она не могла говорить, в шоковом состоянии.
«Мам, мама, ну что ты? Я это, живой, я вернулся. Видишь? Папа, помоги. Мам, ну скажи что-нибудь. Я здесь, я вернулся».
Родители накрыли на стол, собрали из еды все, что могли. Вове все казалось безумно вкусным, хотя еда была самая простая. Поговорили, и Вова попросил отца и маму только об одном – закрыть эту тему и больше никогда о ней не вспоминать.
У меня такая мечта была, что вот когда освободят, выжить и пожить в хорошей жизни хотя бы 10 лет. А ну, видите, я уже в 10 раз больше.
Детское гетто, которое во время войны было создано в бывшем санатории Крынки в Осиповичском районе, официально концлагерем не считается. Просто потому, что никому не нужно было это доказывать. Единственный выживший Владимир Свердлов с такими просьбами в инстанции не обращался. А братскую могилу в лесу он называет своей. И всю свою жизнь копил на памятник. Откладывал с зарплаты, а потом с пенсии. 10 лет назад на могиле в лесном урочище он поставил памятную табличку. А над ней большой серый валун, по которому бежит тонкая розовая жилка.
И я должен был там лежать. Я всегда говорю, это мое место. Именно мое место там.